Того же самого вечера видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю под золотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии. Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти. И перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу. В именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок. Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которое он сам не мог растолковать себе. Томное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не знал, почему, объявил он напрямик, что не поедет.
Послушай, Доминус.
Господин Хама, сказал ректор. Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо своими подчиненными. Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по-прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню больше не нужно будет ходить. Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье ходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.
«Благодари пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я и отдал их уже переписывать писцу. Да и не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь, на базарах, и нехороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горилки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.
«Ишь, чертов сын!» — подумал про себя философ. «Пронюхал!» — длинноногий вьюн.
Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигает кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж,
в каком жиды полсотни ее отправляется вместе с товарищами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне, не без славы. Что же делать? Чему быть, тому не миновать? Подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко: «Здравствуйте, братья, товарищи!» «Будь здоров, пан философ!» — отвечали некоторые из казаков. «Так вот, это мне приходится сидеть вместе с вами? И брика знатная!» — продолжал он, влезая. «Я бы только нанять музыкантов, то и танцевать тут можно!» «Да! Соразмерный экипаж!» — сказал один из казаков, садясь на облучок, сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицей вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие 5 вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанную в городе. «Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы примером эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?» «Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, — достаточное бы число потребовалось коней». После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее, кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история сказывалась только с его собственную, как у них и что делается в доме. Он обращался к ним с вопросами: «Ну, казаки, верно, были тоже философы?» Потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Аверка, ты старый разиня, как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как мало россияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями.
«А ну, спирит, почеломкаемся! Иди сюда, дорож, я обниму тебя!»
Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усищами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, и Богу не плачь, что ж тут уж, Бог знает, как и что такое». Один по имени Дорож сделался чрезвычайно любопытен и, обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его: «Я хотел бы знать, чему у вас в Бурсе учат? Тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?»
«Не спрашивай», — говорил протяжно резонер. «Пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно. Бог все знает».
«Нет, я хочу знать», — говорил Дорож, «что там написано в этих книжках, может быть, совсем другое, чем у дьяка».
«О, Боже мой, Боже мой!» — говорил этот почтенный наставник.
«И на что такое говорить? Так уж воля Божья положила. Уж что Бог дал, того не можно переменить. Я хочу знать все, что не написано.
Я пойду в Бурсу, ей-богу, пойду. Что ты думаешь?
Я не выучусь? Всему выучусь! Всему!»
«О, Боже ж мой, Боже мой!» — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.
Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери. «Что ж ты, дядька, расплакался?» — сказал он. «Я сам сирота. Отпусти меня! Отпустите, ребята, на волю! На что я вам?»
«Пустим его на волю», — отозвались некоторые. «Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет».
«О, Боже ж мой, Боже мой!» — произнес утешитель, подняв свою голову.
«Отпустите его. Пусть идет себе».
И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле. Но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши: «Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о Бурсе. Я сам пойду в Бурсу». Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое количество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которые слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, опустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь. Небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали в сопровождении собачьего лая на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько осмотреть снаружи панские хоромы. Но как он не пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукой и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла панночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое, небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый, высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках до половины круглых, а снизу шестигранных с вычерною обточкой вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках индивитых, высокая груша с пирамидальной верхушкою и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя ряд широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькую дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головой кружку с надписью «Все выпью». На другом – фляжка, сулеи и по сторонам для красоты лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись «Вино – казацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабаны, медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы, позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшиеся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора, с подошвою своею оканчивалась у самого дома. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промойными и проточенными. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты. Над одной из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпной землей. Яблоки, избиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины велась по всей горе дорога и, спустившись, шла мимо двора в селение. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримою бричкою и багажом. Философ стоял на высшем в дворике месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представили совершенно другой вид. Селение вместе с отлоглостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство. Яркая зелень их темнели по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели за 20 верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр. «Эх, славное место!» — сказал философ. «Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем, за стрепетами и крольшнептами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, или еще лучше выкурить из них водку, потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится». Да не мешает подумать о том, как бы улизнуть отсюда. Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он постоял машинально, поставил на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж хатами, да и махнуть поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак, который вчера так громко соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве. «Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора!» — говорил он. — Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. а ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице.
Пойдем, что ж.
Я с удовольствием, сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами, с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет. Но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хама вместе со старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей. «Кто ты? И откуда вы? И какого звания, добрый человек?» — сказал сотник, ни ласково, ни сурово.
«Из Бурсаков, философ Хама Брут».
«А кто был твой отец?»
«Не знаю, вельможный пан».
«А мать твоя?»
«И матери не знаю».
По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда, и когда жила, ей-богу, добродею, не знаю. Сотник помолчал и, казалось, минуту остановился в задумчивости. «Как же ты познакомился с моей дочкой?»
«Не знакомился. Вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, сколько не живу на свете. Цурым, чтоб не сказать непристойного.
Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?»
Философ пожал плечами. «Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. А пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже».
Да не врешь ли ты, пан философ?
Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.
Если бы только минуточкой доли прожила ты, грустно сказал сотник, то верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Хаму Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей, он знает.
А что такое знает, я уже не услышал.
Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно известен святою жизнью своею и богоугодными делами. И она, может быть, наслышалась о тебе.
«Кто я?»
— сказал бурсак, отступивший от изумления.
«Я святой жизни!»
— произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику.
«Бог с вами, пан! Что вы это говорите? Да я... хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против своего страстного четверга».
«Ну, верно, уже не даром так назначено. Ты должен сегодня дня начать свое дело».
«Я бы сказал на это, вашей милости, оно, конечно, всякий человек
вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности только сюда приличнее бы требовать диакона или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я... Да у меня и голос не такой, и сам я черт знает что. Никакого виду с меня нет.
Уж как ты себе хочешь. Только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты сегодня три ночи совершишь, как следует над нею молитвы, то я награжу тебя. А не то и самому черту не советую рассердить меня. Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение. «Ступай за мною!» — сказал он. Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был усыпан красной китайкой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей. На одеяле из синего бархата, убранном золотой бахромою и кистями, высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который стоял перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал. «Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печали гордость мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубенькая, что не знаю того, кто был лютый враг мой причиною твоею смерти. И если б я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если он так же стар, как и я, ни своего отца и матери, если только он еще на паре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая Нигидочка, моя перепелечка, моя ясочка! Что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем. Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потоком слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтение, желая очистить немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим полоем, на котором лежала книга. «Три ночи как-нибудь отработаю», — подумал философ, — «зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами». Он приблизился и, еще раз откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и трепет пробежал по его жилам. Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило. Брови, ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний, уста, светлые рубины, готовые усмехнуться смехом блаженства, потопом радости. Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. «Ведьма!» Вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мхом, с тремя конусообразными банями, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина приводить его в церковь. Пришедшие в кухню, все несшие гроб, начали прикладывать руки к печке, чтобы обыкновенно делают малороссияне, увидевший мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню.